Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем 82-й лист трактата Юма, и мы начинаем Мишну на 82А из широких строчек. Раз, два, три, четыре, пять, шестая строчка. И темой нашего сегодняшнего урока будет беременная женщина, которая страстно возжелала некую еду, существует определенная опасность для нее или для ребенка, если она сейчас не поест, как мы себя ведем в этой ситуации, и, соответственно, с этим Гемара поднимет, в принципе, тему пикуах нефеш, опасность для жизни при соблюдении заповедей. Вот тема нашего сегодняшнего урока, мы начинаем, обратимся к тексту. Итак, говорит Мишна. Убра. Убра – это беременная, да? Шейриха, которая почувствовала аромат еды. Причем почувствовала и очень-очень сильно захотела этой еды. Махили мута. Мы ее кормим. Ад шиташив навша. Пока не вернется душа ее. То есть, пока она не успокоится. Мы должны ее накормить, пока она не успокоится, пока у нее не пройдет вот это вот страстное желание есть. Хойле, больной человек, махили мейсу альпи апким, мы его кормим альпи апким по знатокам, то есть по мнению врачей. Вейменьш апким, но если там нет профессионалов, нет знатоков, махилим ойсой, мы его кормим альпи ацмо по его собственному мнению, на основании его собственного мнения. Ачи яймардай, пока он не скажет, что ему достаточно. То есть написано здесь, что если нужно, то, понятное дело, Йом-Кипур не отодвигает опасность для жизни, а опасность для жизни отодвигает Йом-Кипур. Это то, что здесь написано, что в случае, если мы видим, что существует опасность для жизни, и врачи говорят, что нужно нарушить Йом-Кипур, мы нарушаем Йом-Кипур. И даже если у нас есть здоровая беременная женщина, что мы говорим, что и беременные тоже должны поститься, если вдруг в течение Йом-Кипура она почувствовала резкий голод и сейчас появляется опасность для нее или для ребенка, мы начинаем ее кормить, да, и она как бы для того, чтобы не создать опасность ни для нее, ни для ребенка. Смотрите, как интересно говорит здесь Раши. Раши говорит, как получается, что она чувствует вот этот запах. Раши говорит, а у бар-мариях плод чувствует запах, аромат, тавшиль, вгу митаве, и он страстно этого желает. Вим эйно ойхла, ойхэль, если она этого не ест, шнеями суконим, это опасно для обоих. Очень интересная, как бы, здесь идея. Я не знаю, с точки зрения медицины, я сейчас, как бы, не претендую быть врачом и никогда не претендую им быть. Но давайте вот мы изучаем источники. Да? Талмуд говорит, что если беременная женщина страстно чего-то хочет, это значит, что ребенок этого тоже хочет. И если они этого не получают, это опасно для обоих. И дальше следующая вещь говорит Раши. Альпи абким по профессионалам им йоим рушней ройфим. Если скажут два врача, шиу мисукан. Они говорят, что этот больной, он мисукан, существует опасность для него, имейну его, если он не ест, тогда мы его кормим. Если нет там врачей, то мы идем за его собственным мнением, полагаемся на его собственную богобоязненность, что он понимает, нужно ли ему есть или нет, и пока он говорит, что дайте мне поесть, мы даем ему поесть, пока он не скажет, мне достаточно. Окей. Дальше Гемара начинает нам пояснять то, что написано здесь в Мишне. И так говорит Брайта. Тан Рабанан, учили мудрецы. Убра шеириха, беременная, которая почувствовала запах, басар койдыш. Она почувствовала мясо, святого мяса. То есть имеется в виду жертвенных животных. Ой босар хазер, или она почувствовала запах свинины. Да? Что мы делаем? Тойхвим ла куш беройтов. Мы берем некий кусок мяса. И этот кусок мяса не обязательно должен быть некошерный. Мы можем даже взять кошерный кусок мяса, засовываем это беройтев в подливу, от того аромата, ведь подлива она имеет тот же самый аромат, уманихим ля альпио, и кладем ей это в рот. Что мы выигрываем? Что этот ротев, да, этот ротев, этот подлива, это не как само мясо, да. Мы берем кошерный кусок, кладем это как бы в подливу, даем ей это понюхать, как бы, или попробовать, но есть она будет кошерное мясо. То есть, получается, она, мы с нее, ей делаем так, чтобы она не, чтобы пытаемся ее успокоить, дабы минимизировать тот запрет, который она нарушит. Им не съяшво, если она успокоилась, мутав, замечательно. Вымляв, если нет, махили мой сирот и вацман, тогда мы самой подливой ее накормим. То есть не помогло нам кошерный кусок дать ей поесть или дать ей понюхать, да? Тогда нам придется накормить ее самой подливой. Вымнис яшва дай той мутав, если она успокоилась, хорошо. Вымляв, если нет, махили мой сирот шуман ацмой, тогда мы будем кормить ее шуман ацмой, этим жиром, который самого запрета, который она страстно возжелала. Шейнаха добр, поскольку нет такой вещи, ши оймит бифней пикуах нефиш, который стоит перед опасностью для жизни. Между прочим, уже давно хотел объяснить для себя прежде всего, что такое пикуах нефиш. Да? Что это за слово пикуах нефиш? В принципе, слово левкох, да? Левкох и най. Пойкех и врим, да? Если есть люди слепые, написано, да, что Всевышний их пойкех, то есть он их дает возможность слепым видеть, то есть он дает, как бы прозревает, он делает их зрячими. Так вот, что, как понять слово пикуах нефиш? То есть мы раскрываем возможность видеть душу. То есть мы, дословно переводит это опасность для жизни, да? Ну, не дословно, а идиому, например, пикуах нефиш. Опасность для жизни. Существует пикуах нефиш. Мы следим, да, мы внимательно следим за душой. Это то, что здесь как бы написано. Левкуах инаем, да, открыть глаза, увидеть. Адам пикех, человек, который видит вещи, которые не видят другие. То есть он зрячий, да. Так вот мы как бы зрим на душу. Это вот как бы такая идея, да, пикуах нефиш. Но перевод этого слова «существует опасность для жизни» имеется в виду как бы идиоматический перевод. Не уже каждый раз говорит «зрячесть души», а имеется в виду «пикуах нефиш» имеется в виду опасность для жизни. Так вот, «эннаха довар шеомит бифне пикуах нефиш» «худс, кроме миавойда зора, служения идолам, вегилуя райос вишвихус домин». То есть нужно спасать человека даже за счет того, что он нарушает заповеди, кроме трех случаев. Кроме, если для спасения нужно служить идолам, убить другого человека или сделать какой-то разврат, в случае этих трех заповедей человека спасать нельзя. Да? То есть, если для того, чтобы спасти человека, нужно нарушить третью заповедь, нельзя спасать человека. То есть всегда жизнь важнее, кроме если для спасения жизни нужно послужить идолом, убить кого-то или изнасиловать. Да? Это три вещи, которые запрещены даже ценой жизни. И Гемара сейчас нам докажет, откуда мы это знаем. Так говорит Гемара. Авойда зора, служение идолов. Откуда мы знаем, что человек должен отдать жизнь, но не служить идолом? Детания, учили братья, Раби Элиэзер умер, Раби Элиэзер говорит, им неймар бихоль навшиха. Написано в Торе, веавта и сашем элойкеха бихоль левавха, бихоль навшиха, бихоль моидеха. В Паршат Шма, глава Шма написано, возлюби Господа Всесильного Твоего всем сердцем Твоим, всей душой Твоей и всеми силами Твоими. То есть всем сердцем, всей душой, всеми силами. Так вот написано так, говорит Раби Элиэзер. Им неймар, если в Торе написано бихоль навшиха, всей душой, лама неймар бихоль моидехо. Зачем написано всеми силами? Неймар бихоль моидехо. Написано всеми силами. Лама неймар бихоль навшиха. Зачем написано всей душой? Всеми силами имеется в виду и имущественно тоже. Так вот, имешлиха адам ши гуфо хавива лами мимоно. Если человек любит больше себя самого, чем свои деньги, да как неймар бихоль навшиха? Поэтому нужно всей душой, всем телом своим отдать ты готов, должен быть готов отдать все твое тело ради любви к Богу. Если он любит больше свои деньги, тогда ему говорят, бихоль мой дехо, ты должен отдать все твои деньги ради любви ко Всевышнему. То есть, что здесь написано? Ты должен быть готов отдать все во имя любви к Богу. А служение идолам – это предательство Бога. Поэтому вот это, в этом и выражается любовь к Богу, то, что ты не готов предать Бога даже ценой собственной жизни и ценой всего своего имущества. Это так Раби Элиэзер объясняет, что нельзя спасать свою жизнь ценой идолопоклонства или... Да, ценой идолопоклонства. Дальше. Говорит Гемара. Гилуй арайот. Разврат, да? Бешвиху дамим и убийство. Модерн. Откуда мы знаем, что они не отступают перед спасением жизни? Так вот, приводится брайт. Таня, Рэби Оймер. Рэби говорит. Кикашер якум иш аль рею. Как встанет человек над своим ближним, в рот схой нефиш и убьет душу, кена даваразе. Также эта вещь. Значит, вот написано так в Торе. Уленара лотасе давар. Да? И девушке, которую изнасиловал в поле некий насильник, лотасе давар, не делай ей ничего. Эн ленара хет мавет. Нет у девушки греха смертного. Кика ашер якум ишель рею. Ибо как восстанет человек над ближнего, вырвет схой нефиш и убьет душу, кенеда варазе, так же и эта вещь. То есть, изнасилованная не несет наказания. Почему? Потому что она была как будто убита. И точно так же, как убитого ты не наказываешь за то, что он был убит, точно так же изнасилованную ты не наказываешь за то, что она сделала. Почему? Потому что она была заставлена обстоятельствами. Это не ее грех. Несмотря на то, что грех произошел. Но вся ответственность, она на насильнике, она не износила. Очевидная вещь, да? Но что? Химайнян лелямдейну мируцех. Это пришло нас научить, говорит Гемара, мируцех. Из убийства. Чему причем из убийства? Ленаарами ураса. Научить эту девушку обрученную, изнасиленную, что? Эло арей зебали ламед вним цэламат. Это пришло нас обучить, но это научило нас. Мана арамы ураса, как девушка обрученная, не тан ли ацлабы навшош аф роцеах, так же и убийцу. Как эту, на самом деле, там написано так, что если человек видит, да, что за этой девушкой кто-то гонится, да, и хочет ее изнасиловать, можно ли взять пистолет и убить этого потенциального насильника? Или, по крайней мере, обезвредить его, ранить его в ногу или в руку, чтобы он не продолжал бежать за этой девушкой? Да, можно. Это называется он ройдов. И то, что он хочет ее изнасиловать, это как будто он хочет ее убить. Очевидно, что если он хочет ее убить, мы можем его предупредить и убить. Или она может предупредить и убить. Это очевидно. Но даже если он собирается ее всего лишь, да, изнасиловать, написано здесь в Торе, несмотря на то, что он не собирается ее убить, его можно убить по пути к этому греху. Так что мы здесь видим? Что его жизнь не стоит, да, напротив, если он хочет нарушить, да, запрет, развратничать, его можно убить. То есть, получается, нельзя спасать жизнь ценой нарушения запрета разврата. Вот такая вот логика. То есть, мы можем сказать, ну, он же только хочет ее изнасиловать. Давай не будем его убивать, если у нас есть возможность его обезвредить там. Причем, там такой интересный момент. Нужно ли, кто должен следить? Может быть, можно обезвредить, может, не обязательно убивать. Так вот, есть такая интересная алаха, что жертва он может убивать сразу. А человек, который смотрит со стороны, он должен постараться сначала обезвредить. Но в любом случае, если он не может обезвредить, он должен убить. Стрелять на поражение и может убить прямо в голову, прямо в сердце. То есть мы видим, что возможность нарушить заповедь разврата позволяет нам убить этого человека. То есть, что здесь получается? Заповедь Гилуй Арайот, да, она сильнее, чем жизнь этого человека. Понимаете? Вот то, что здесь написано. Теперь то, что Гемара говорит, Маро Цех, как убийца, Ярег Вали Авор, он должен быть убить, должен умереть, но не нарушить запрет убивать. Афна Араме Ураса, точно так же запрет изнасилования вот этой вот обрученной девушки, Ярег Вали Авор, тот, кто хочет его нарушить, он должен быть убит и не нарушить. Это то, что здесь написано в Гемаре, мы чуть подробнее объясним. Теперь говорит Гемара, в руцеах гуфы. Откуда мы знаем, что убийца, или убить, да? Откуда мы знаем, что человек не должен убить, дабы не быть убитым? А с Гемара приводит свору. Это как бы логично, говорит Гемара, это свора, это по логике так. Дегауда асу ликаме. Была у нас такая история грустная, да? Пришел некий человек ликаме дыровы, передровы. Омерлей и сказал ему, Омерли Мари Дурай, сказал мне мой губернатор, катлей ли плане, убей некого человека, вило катильно, если ты его не убьешь, катильно лихо, я убью тебя. Что мне делать? Пришел человек и говорит, либо мой губернатор убьет меня, либо я должен убить по его приказанию некого другого человека. Отвечает ему Рова, омерлей. Сказал ему Рова, никталох. Пусть в случае ты будешь убит. Волотиктоль. И не убивай никого. Май хазис. Кто сказал, дидама дидах, что кровь твоя, соймиктфей, она более красная. Дильма, возможно, дама дегау гавра, кровь того человека, которого тебя хотят послать убить, соймиктфей, она более красная. И много, на самом деле, в Ешиве чернил было пролито для того, чтобы объяснить. Много времени, много энергии было, чтобы объяснить эту идею, но квинтэссенция такая. Что человек вот этот вот, он не должен решать, кто останется жить. Даже под угрозой собственной смерти он не должен нарушить запрет убить. Раши это объясняет в одном месте следующим. Что ты хочешь, остаться жить и выполнить заповедь «Выхайбе»? Ну тогда погибнет этот человек. Получается здесь так. Любой человек, в обоих случаях погибнет кто-то. Но если ты убьешь его, то ты нарушишь запрет убивать, и умрет человек. Плюс, а в ситуации, когда ты погибнешь, погибнет один человек, но запрет Торы не будет нарушен. Это одно объяснение. Другое объяснение, которое, на самом деле, мне кажется, гораздо более логичное. Не то, что я сейчас ставлю Раши оценку, да, но здесь есть Раши, вот здесь объясняет. Авалахшав, шеешкан Исраэль на Ирагве, а митцва бетыла, лама етав бейне амаком лавор аль митцвосы, лама едама хавива лав ютер мидам хаверха Исраэль. Он говорит так. Обычно, как бы, есть заповедь, да, остается некая заповедь, которая нарушается, но человек остается жить. Но здесь, говорит Раши, никогда не останется, оба жить. Если есть возможность всем остаться жить, то как бы нет условий задачи, да? То почему Всевышний посчитает нужным, чтобы был нарушен запрет его, а ты останешься при этом жить? Может быть, в глазах Всевышнего кровь этого человека, она более важна. Но на самом деле весь вопрос с кровью, это только пример. Имеется в виду, что не делай никакого активного действия для того, чтобы решить. То есть Всевышний должен оставить, нужно оставить эту ситуацию в руках Всевышнего. Поскольку, когда ты делаешь какое-то активное действие, это ты принимаешь решение. А когда ты не делаешь активное действие, то выбор остается в руках Всевышнего. И это то, что Тосфот в трактате Сандрин здесь объясняют. Они говорят, что если, например, человек должен сделать некое действие и пойти в кого-то выстрелить, то тогда он не должен этого делать, он должен как бы пожертвовать жизнью, но не убить другого человека. Но если он ничего не делает, этот человек, а просто-напросто его, например, бросают на какого-то другого человека, и тем самым этот второй человек погибает. Должен ли он, этот человек, не дать себя бросить и остаться, и умереть? Говорит Тосфот, нет, ведь он здесь не делает никакого действия активного по убиению второго. Он сейчас просто является орудием в руках убийц. Он здесь не делает, это не его действие, а рециха, да, убийство. Это они его телом, например, убивают кого-то. Поэтому в той ситуации, когда он не делает никакого активного действия для того, чтобы убить другого, он не должен сделать активного действия, чтобы убить себя. Это то, что Тосфот здесь объясняет. То есть идея такая по Тосфот здесь написана, что в принципе не может быть никакого активного решения в этом вопросе. Этот вопрос должен быть только решаться в руках, руками Всевышнего, решением Всевышнего. Окей. Большая, на самом деле, тема, огромная, и она была, к сожалению, очень часто актуальна в еврейской истории, потому что часто требовали выдать кого-то властям, капо вот эти вот, которые были в концентрационных лагерях, которые преследовали других евреев, дабы себя спасти, да. Что можно, могли они так себя вести, там, юденрат, которые должны были выдавать каких-то людей, которые должны были... Была эта ситуация, к сожалению, часто лимайса и... Очень сложные решения принимались в течение еврейской истории. Алаха такая, что нельзя выдавать другого еврея на смерть даже ценой нашей жизни. Есть Мишна, в трактате Трума, который это говорит. Более того, нельзя выдать другого еврея или еврейку ради того, чтобы над ним надругались даже ценой нашей жизни. Это... То, что здесь, как бы, то, что здесь так написано в Рамбаме, так написано в Мишне в трактате Трума, и это как бы паштус алахат в этой ситуации. Окей. Говорит Гемара следующую историю. Гай Убра была некая женщина, де арха, которая почувствовала аромат какой-то еды в Йом-Кипур. А то ли Кама и де Ребе. Пришли к Ребе, спросили, что делать в этой ситуации. И мы возвращаемся к этому вопросу, да, беременная, почувствовала аромат слишком вкусной еды, и у нее возникло страстное желание, опасность для нее и для ребенка. Омар Леу сказал Ребе, зилю лехушула, идите, нашептите, пошепчи. Как вот? Сделайте ей, тихо скажите ей на ухо. Лехушула, да йома да кипурову, что это Йом-Кипур, да? Нашепчите о ей на ухо, что сейчас Йом-Кипур. Лхушила, ей пошептали. Вэльхиша, да? И она успокоилась. Кори алея, прочитали про нее стих, который написан про пророка Ирмияу, где Всевышний говорит, «Эцерха бабетен едатиха, когда я тебя сотворил еще в чреве, я тебя познал». То есть там Всевышний хочет сказать, что пророку Ирмияу, что ты был создан еще в чреве матери, дабы ради того, что я тебя сейчас пошлю быть моим пророком. Но, как бы, Ребе здесь хотел сказать, уже зная тебя в чреве матери, я знал, познал тебя, имеется в виду Всевышний, да, что ты будешь праведником. И что нафек мина Раби Йоханан родился от этой беременной женщины Раби Йоханан, который был великим праведником, составителем Иерусалимского Талмуда. Но была ситуация другая. Хай Убра была некая беременная. Де Архал, которая почувствовала какой-то запах еды и страстно выжила. Асали камень Раби Ханина пришли перед Раби Ханиной. Омар Леу сказал им лихушила, нашепчите ей. Вело Илхиша, она не успокоилась. Кари Алея прочитал про нее Раби Ханина. Зору решоем мерехем, да? Разбросайте злодеев еще из матки, да? Вынес на круля, авеем шебашемами. Они будут, поскольку они будут чужие для отца их на небесах. И нафак мимена родился у этой женщины Шабтай Ацар Пири. Шабтай, который был Лявке Шарим, и он поднимал высокие цены на плоды, то есть он был тем человеком, который был Мавке Амихирим, да, он как бы брал самые огромные цены, то есть был человеком, который был жестоким человеком, который совершенно злодейским образом поднимал, взвинчивал цены в земле Израиля, что нельзя, как Раша объясняет, нельзя взвинчивать цены для того, и жестоко относиться к своим братьям. То есть вместо того, чтобы нормально торговать и иметь нормальные проценты, он хотел суперприбыли, да, и он совершенно не смотрел на то, что происходит с его покупателями. Они ради того, чтобы купить элементарные продукты питания, должны отдать все свое имущество и как бы ради моментных прибылей он не был готов подумать о своих друзьях вообще, и это как бы считается большим злодейством. То есть человек не готов нормально работать, нормально вот он живет по принципу, после нет Бога, нет веры в него, сверхприбыль сейчас важнее всего, всей перспективы жизни, всех других людей. Как бы чистый эгоизм, причем так бы в такой очень грубой форме. Так вот этот вот человек, тот, который не успокоился, не понял, что это Йом-Кипур. Но с другой стороны, да, получается, что по алохе, да, нужно давать ей есть, даже если она не успокаивается. И на самом деле не всегда это бывает, не всегда, если она поела, у нее родится злодей. Но вот здесь вот такая приводится агада в Гемаре, когда и как, но это всегда... Всегда сложная вещь. Алаха однозначно, что если есть необходимость кушать в Йом-Кипур для беременной, значит, она должна кушать. А дальше, так сказать, уже это все расчеты Всевышнего, и можно помолиться о том, что Всевышний все равно послал праведного ребенка, и Всевышний всегда слышит молитву. И если есть закон, что нужно кушать, значит, нужно кушать, значит, нужно нарушать Йом-Кипур, дабы спасти жизнь матери и ребенка. Вот, это была тема и лист Пей Бета Мудбет. Это 82-й лист трактата Йом-Кипур Юма. А мы продолжим дальше на следующем уроке понятие Аль-Пипким, как мы, по мнению врачей, решаем, кого кормить, кого не кормить. Об этом на следующем уроке, на 83-м листе. Мы просим вас оставаться с нами, изучать Дафа Йоми. Всего хорошего, до свидания.